Привет, меня зовут Лиза Марантиди, я редактор «Гусь-гуся». Это второй сезон подкаста «Наука и смелость», в котором мы рассказываем о великих ученых и об их смелых открытиях. Этот сезон выходит при поддержке госкорпорации «Росатом» и ее просветительского проекта «Homo Science». А еще мы разыгрываем призы, поэтому не пропустите вопрос в конце эпизода и слушайте внимательно. Этот выпуск последний в сезоне, так что мы решили немного похулиганить. Дмитрий Якубов, директор Музея истории науки и техники в Москве, расскажет о котах и их роли в науке.
Этот выпуск последний в сезоне. Мне, честно говоря, немножко грустно с вами расставаться, поэтому я хотел бы сделать этот выпуск веселым, почти шуточным. Он будет про котов и про их роль в науке. Когда говорят о роли животных в науке, первое, что приходит на ум – подопытные животные. Такие животные – испытатели. Если людям куда-нибудь страшно соваться, например, в космос, они сначала посылают животных. И даже когда космос уже был освоен, все равно полеты животных продолжались и продолжаются. Потому что элемент неизвестности остается. Ведутся новые исследования, испытывается новая аппаратура. В космос летали собаки, обезьяны, черепахи, кролики, морские свинки, крысы, мыши, перепелки, тритоны, лягушки, улитки, мухи, пчелы, рыбы, маленькие рачки Артемии, тараканы, микроскопические существа-тихоходки и даже одна кошка по имени Фелисет, француженка. Ее в космос запустили в 1963 году с французского космодрома. Насколько известно, Фелисет — это единственная кошка, которая слетала в космос. Хотя всех животных заранее готовят к полету, много раз, по возможности, при всех испытаниях двигателя приучают к вот этому страшному реву, крутят на центрифугах, кошки слишком сильно нервничают во время полета, поэтому в качестве космонавтов их не используют. Но и на Земле, в медицинских лабораториях, в биологических лабораториях, домашняя кошка – это не самый популярный вид. Гораздо чаще используются мыши, крысы, лягушки. В новосибирском академгородке даже есть памятник лабораторной мыши. Всего по миру наберется десяток или полтора десятка памятников разным животным, пострадавшим за науку. А должно их быть гораздо больше. Мы пока не научились совсем обходиться без лабораторных животных, но когда речь идет о жизни человека и о новом лекарстве, все очень сложно и нужно много-много опытов. А эксперименты на людях рискованы, опасны. И где-то мы можем отказаться от применения животных. Например, сейчас есть косметика, на которой написано «не тестировано на животных». Но в некоторых случаях это необходимая жертва, на которую ученые идут, чтобы создать новые лекарства и спасти много-много тысяч человеческих жизней. После того, как испытания закончились, животных часто усыпляют, но не всегда. Физиолог Иван Пигарев организовал у себя на даче приют для кошек, опыты над которыми уже закончены. Пигарев держал их у себя на даче в совершенно райских условиях, на такой пенсии. Такая благодарность за ту пользу, которую животные принесли науке. Но бывает, что не над кошкой проводят опыты, а сама кошка проводит опыты. Так, по одной из версий, благодаря опыту одной кошки, в 1811 году был открыт йод. Однажды в химической лаборатории у химика Бернара Куртуа хулиганила кошка, прыгала и допрыгалась, разбила две колбы. В одной был спирт и зола из морских водорослей, а в другой – серная кислота. Жидкости слились на полу в одну большую лужу, и пошел едкий коричнево-фиолетовый дым, прямо как у колдуна. Кошка, дым. Потом дым осел и превратился в неизвестные кристаллы. Бернар Куртуа сразу эти кристаллы заметил и вместе с другими учеными исследовал их. Они оказались неизвестным ранее веществом йодом. А что в лаборатории делала кошка, если это была не подопытная кошка? Говорят, что это была любимая кошка Бернара Куртуа, и она имела право ходить там, где ей захочется. Кошки могут прыгать не только в химических лабораториях. Если, например, ученый пишет статью, отвлекся на минутку, а по клавиатуре компьютера попрыгает кот, ущерб для науки может быть огромный. Поэтому программисты разработали специальную программу. Она определяет, что по клавиатуре компьютера стучит не ученый, а прыгает кот. И никаких изменений в документе не делает, блокирует клавиатуру и даже специальным противным звуком пытается кота отпугнуть. Эти коты были домашними любимцами ученых и попали в историю случайно. А для некоторых ученых кошки — это полноценные сотрудники. Например, специальная команда котов работает рядом с историками и искусствоведами в Петербурге, в Государственном Эрмитаже. Это крупнейший музей мира. Задача этих кошек — гонять мышей и крыс. Работают они там с момента создания Эрмитажа, с 1764 года. Основательница Эрмитажа, императрица Екатерина II, кошек не очень любила, но мирилась с их присутствием и даже придала им статус охранников картинных галерей и ради шутки разделила на два класса – надворных и комнатных. Надворные жили на дворе, а комнатные – в залах и в подвалах. И это тонкий укол в адрес подданных Екатерины. Надворный советник был такой чин в XVIII веке. Обращаться к надворному советнику следовало «ваше высокоблагородие». Как обращались к надворным котам, неизвестно. Сейчас в Эрмитаже работает 50 котов. Каждый имеет собственный паспорт, ветеринарную карточку и официально числится квалифицированным специалистом по очистке музейных подвалов от крыс. Вот такие сотрудники. В Эрмитаже работают серьезные взрослые коты и кошки. Но не только они приносят большую пользу науке. Большую пользу науке может принести и маленький котенок. Никола Тесла, знаменитый ученый, физик, изобретатель, инженер, в своих воспоминаниях описывает дружбу с маленьким котенком по имени Мачек. Этот котенок показал ему невероятный фокус, невероятное зрелище, которое заставило Теслу всю оставшуюся жизнь посвятить изучению электричества. Вот как Никола Тесла сам это описывает. «Однажды в сумерках, когда я гладил кота по спине, я увидел чудо, которое лишило меня дара речи. Спина кота превратилась в полотно света. Из-под моей руки вылетело столько искр, что треск от них был слышен на весь дом. Мой отец был очень образованным человеком, он знал ответ на любой вопрос. Но этот феномен оказался в новинку и для него. Мама казалась зачарованной. Она сказала: «Хватит играть с котом, из-за него может начаться пожар». Но я размышлял абстрактно. Может быть, природа – это гигантский кот? И если да, то кто гладит его по спине? Это может быть только Господь, я уверен. Мне было тогда 3 года, но я уже философствовал. Невозможно переоценить силу воздействия этого чудесного вечера на мое детское воображение. День за днем я спрашивал себя, что такое электричество. Очевидно, что электричество на спине у кота произвело огромное впечатление на Теслу, потому что всю оставшуюся жизнь все научные интересы его были вокруг электричества. Он придумывал разные системы генераторов и моторов, беспроводные лампы. Но самое заметное и самое важное для нас, он придумал, разработал и внедрил ту систему электроснабжения на переменном токе, которой пользуется весь мир. Коты помогают искусствоведам защищать в музеях картины от крыс. Коты вдохновляют ученых на изучение электричества. К котам надо относиться с почтением. А вот Роберт Вуд, американский физик, использовал кота как-то очень утилитарно. Просто как ёршик. Дело было так. Роберт Вуд построил гигантский спектроскоп. Спектроскоп — это такой прибор, который позволяет очень-очень точно измерять цвет. Мы можем с помощью спектроскопа определить состав далеких звезд или состав химического соединения какого-то на Земле. Про это мы подробно говорили в выпуске про Анджело Секки. Но у Секки был небольшой, скажем так, примитивный спектроскоп, а Вуд построил просто гигантскую штуковину 13 метров длиной и примерно 15 сантиметров в диаметре. Такая длинная-длинная труба с одной стороны и с другой стороны снабженная разными приборами. И вот однажды в эту трубу забрался паук и сплел там паутину. Лучший в мире прибор перестал работать. Что делать? Можно собрать какую-нибудь тележку с щеточками на мягких колесах, чтобы не повредить стенки трубы. Можно соорудить суперпылесос или, наоборот, супервентилятор и продуть всю эту трубу. В общем, сложность прибора толкает нас на какие-то сложные решения. Это называется инерция мышления. Но Роберт Вуд ее легко преодолел. Вуд взял кошку, засунул ее в трубу с одной стороны и закрыл какой-то первой попавшейся под руку картонкой. Кошке ничего не оставалось, как проползти к свету в конце туннеля, проползти 13 метров внутри спектроскопа и почистить прибор. Кот, которого использовал Вуд, не пострадал, но вряд ли остался доволен. А вот самый знаменитый физический кот и самый загадочный физический кот одновременно и жив, и мертв. Это кот Шрёдингера. Кот Шрёдингера — это вымышленный персонаж, участник мысленного эксперимента, который должен был показать, что правила и законы, действующие в микромире, то есть в мире очень маленьких размеров и расстояний, эти правила совершенно не похожи и даже прямо противоречат правилам нашего привычного повседневного мира. Подробно об этом было в выпуске про Пифагора. Например, в микромире одна частица может находиться сразу в двух разных местах одновременно. Ученые придумали много опытов, демонстрирующих такое странное поведение микроскопических частиц. Я расскажу об одном. Есть источник, излучатель крошечных частиц, допустим, электронов. Они вылетают из источника, его еще называют пушка, в сторону экрана фотопластинки. Фотопластинка — это такая тонкая стекляшка, на которую с одной стороны нанесено соединение серебра, и электроны будут оставлять на этом веществе следы. После опыта фотопластинку проявят, точно так же, как проявляют фотопленку те, кто не хотят связываться с цифровыми фотоаппаратами. На пути электронов между пушкой и фотопластинкой поставим преграду, а в преграде будет две крошечные щелочки. По правилам нашего мира электрон должен пролететь через одну из двух щелей, а фотопластинка зафиксирует след от электрона напротив этой щели. Но этого не происходит. След на фотопластинке получается такой, как будто электрон одновременно пролетел через две щели. Дальше больше. Поставим около щелей детекторы. Такие измерители, чтобы понять, через какую из двух щелей пролетает электрон. На фотографии мы увидим след только около одной щели. Это означает, что электрон перестал жить в двух местах одновременно, начал жить по правилам макромира, по привычным нам правилам. Это вообще какая-то мистика. Электрон как будто обиделся, как будто не хочет с нами больше играть в эти прятки, не раскрывает своего секрета, а говорит: «Ну, если вы будете за мной подглядывать, я перестану быть волшебным, перестану быть сразу в двух местах, буду вести себя скучно и как обычно». Как положено в вашем мире. Что все-таки это значит? Как это объяснить? Самое распространенное объяснение заключается в том, что в микромире каждая частица — это сумма всех возможных состояний этой частицы. И пока мы не провели измерения, все эти состояния равноправны и сосуществуют. А как только провели, частица случайным образом выбирает, какое состояние или положение в пространстве ей занять. Такое объяснение в физике общепринято, но австрийскому ученому Эрвину Шрёдингеру это объяснение не нравилось, и чтобы указать на несовершенство этого объяснения Шрёдингер в 1935 году предложил знаменитый эксперимент с котом. В закрытой коробке находится атом радиоактивного вещества, который может распасться, а может и не распасться. И пока мы не провели измерения, он находится одновременно в двух этих состояниях, точно так же, как электрон одновременно пролетал через две щели, пока мы не расставили детекторы. Теперь в этой же коробке мы поселим кота. И коробка устроена так, что если атом распался, то специальное устройство убьет кота. А если атом не распался, то кот останется жив. Очень важно то, что Шрёдингер не спорил с результатами двухщелевого эксперимента и с результатами других опытов, которые показывали, что частица может находиться одновременно в двух разных состояниях. Кот Шрёдингера — это на самом деле вопрос. Шрёдингер говорит: «Друзья, если все в наших рассуждениях верно, то должна получаться вот такая глупость. Кот, который одновременно и жив, и мертв. Кот, который сумма живого и мертвого кота. Так не бывает. Надо что-то менять». И вопрос Шрёдингера заключается в том, что будем менять. Эрвин Шрёдингер очень точно указал на трудности, которые встретились на пути физиков, и которые физики до конца не преодолели даже сегодня. Он показал, что далеко не все вопросы решены. С тем, что такое объяснение не снимает всех вопросов, соглашался Эйнштейн. Про Эйнштейна выпуск был в первом сезоне. Так вот, Эйнштейн написал Шрёдингеру: «Очень красиво это показывает твой пример с кошкой». Конечно, объяснение про то, что частица — это сумма всех возможных состояний, это не единственное объяснение. Есть другие подходы. Кто-то советует вообще не искать аналогий между макромиром и микромиром, смотреть на цифры, смотреть на формулы и в этом месте останавливаться, не строить никаких аналогий. А другие ученые предлагают теорию множественности миров, когда в одном мире электрон выбирает левую щель, в другом мире электрон выбирает правую щель. Или когда в одном мире кот Шрёдингера в коробке гибнет, в другом мире появляется точно такой же кот, который продолжает жить. Но эти объяснения тоже не вносят полной ясности. Настоящего объяснения пока нет. Так в науке не просто бывает, так в науке всегда. Всегда есть противоречия, разные объяснения одного явления. И спор исследования этих противоречий двигает науку вперед. Прежние старые противоречия снимаются, но тут же возникают следующие. И сегодня, почти 100 лет спустя после рождения кота Шрёдингера, физики не могут договориться, как трактовать двухщелевой эксперимент и как разрешить парадокс с котом. Особенно они горячо спорят о том, какова здесь роль наблюдателя. Действительно ли кот остается в живых или погибает только в тот момент, когда кто-то заглядывает в коробку? Этот спор многих так утомил, что Стивен Хокинг, один из наиболее влиятельных и известных физиков нашего времени, как-то сказал: «Когда я слышу про кота Шрёдингера, моя рука тянется за ружьем». Не чтобы убить кота, а чтобы прекратить разговоры на эту тему. Значит, ученые не все знают? Разумеется, далеко не все. Когда в школе учитель задает вам задачку или сосед по парте говорит: «А ну, реши вот такую головоломку», вы точно знаете, что ответ есть. В науке не так. В науке много вопросов без ответов. Собственно, наука и работает с вопросами, не с ответами же. Это утомительно, это тревожно. И нужна большая смелость, чтобы зайти на эту территорию. Но здесь безумно интересно.
Это был 9-й, последний выпуск подкаста «Наука и смелость», который мы делаем при поддержке госкорпорации «Росатом» и ее просветительского проекта «Homo Science». А вот и вопрос. Кто рисковал больше? Кошка Фелисет в космическом полете? Или кот Шрёдингера в коробке с радиоактивным веществом? Присылайте свои ответы в наш инстаграм gusgus.academy. Все вопросы конкурса будут закреплены в разделе «Актуально». Вы можете ответить на вопросы там или написать нам в личные сообщения с пометкой «Наука и смелость». Конкурс продлится до 21 февраля 2022 года. А трое победителей из числа тех, кто правильно ответит на все вопросы конкурса, получат призы. Классный термос и супердлинную подписку на Гусь-Гусь. Над вторым сезоном работали редактор Лиза Марантиди, выпускающий редактор Анна Шур, расшифровщик Кирилл Гликман, фактчекер Юлия Гизатуллина, звукорежиссер Федя Балашов, композитор Сережа Дмитриев и иллюстратор Сева Выводцев. Спасибо.